Так, да, я понял, вот переслушав прошлую запись, что все потерялось. Вот это вот то, ради чего мы тыцаем с самого начала, чтобы вот просто поболтать за жизнь, а непринужденно, оно как-то совсем исчезло. Просто мы начинали записываться с самого начала. Поэтому все, давайте, классически, как жизнь.
Ну, дрыгаемся, наверное, еще. Хвост не облазит. Ну, пока Глеб включается.
Пока Глеб включается,
мы можем,
да.
Да, пошушукаться без него.
Давай, там. Давай, хорошо.
Что, сколько килограмм ты уже набрал за время?
Ой, много. Знаешь что, я ж это, я заболел. То есть я заболел, чем? Бог узнает, чем, я себе знал. У меня вроде, может, тот вирус, может, не тот, сейчас же никто не скажет. Ты, если идешь, у тебя такие легкие симптомы, то тебя домой отправляют. Тестов-то нету, тестов пока на всех не хватает, поэтому тестируют только таких матерых, хардкора заболевших, которые там прям лежат и ничего делать не могут. А если у тебя типа небольшая температура, 37 с чем-то, не больше 38, если у тебя все нормально и небольшие симптомы, тебя просто домой отправляют. Наоборот, говорят, ну, как бы, иди домой. Что с тобой делать пока что? Пока на всех тестов не наберешься, то, скорее всего, у тебя флю, ну, лечи как флю. Ну, потому что все равно лечения что нету. Вот.
Ну, да, тем более, что молодые могут его перенести, не особо заметив.
Ну да, да. Поэтому, конечно, немножко стремновато, но вроде бы я даже не уверен, то или не то. И самая большая подлянка в том, что у меня всегда с горлом проблема, и когда с горлом горло воспаляется, я принимаю противовоспалительный, да, это так переводится, антиинфламаториум. Даже на английском же забыл. Ну, они, короче говоря, по-моему, это противовоспалительные. А с коронавирусом же нельзя. Там, по-моему, Франция предупредила, что ни в коем случае, потому что они приводят к серьезным последствиям даже у тех, у кого не должно было быть серьезных последствий. Ну и посему вот как-то так.
Так все. Просто mm-hmm. лежать и болеть?
Лежать и болеть, да. Теплый чай. Есть вот эти вот, как они называются, всякие... Как называются вот эти растворимые чаи, которые ты принимаешь при гриппе? Это не противовоспалительные, это как раз вот то, что можно. А вот...
Которые снимают симптомы некоторые?
Да. Вот это можно. Понятно. А всякое типа ибупрофена и же с ними, вот то, по-моему, нельзя. Ну, как-то так. Вокруг меня много народу, который я знаю удаленно. Здесь, кстати, по-моему, Бейери, на удивление, никого не знаю. А вот удаленно знаю много, которые переболели очень странным гриппом. В целом, мы тут сошлись во мнении, что скорее всего, он здесь был где-то в декабре. То есть, наверное, в декабре он уже был. Тут далеко людей, и огромное количество людей заболело. А потом в январе просто узнали, а вот он здесь, потому что он вирус такой коварный, и до тех пор, пока он массово не поразил те слои населения, которые легко ему подвержены, то, наверное, не знали и не спохватились. Ну, а теперь спохватились, но я думаю, что переболеют, если не все, то большая часть. На фоне этого прям интересно то, что там, где думали уже, что вспышки подавлены, Китай же заявил гордо, что у них ноль новых кейсов, то опять начались новые случаи, только теперь уже завезенные. Китайцы массово возвращаются домой на родину и попривозили опять, и они боятся, что будет опять вспышка. Ни одного нового локального случая не было, но там что-то типа 40, по-моему, случаев привезенных. Как-то так, посему, в общем, я лечусь, бог его знает что. В соседних 2-3 селах уже открыли центры, где ты можешь машиной подъехать, к тебе выйдет медработник в спецкостюме, даст тебе тест, ты его сдаешь, и тебе приходят потом почтой результаты. Но в нашем селе такого пока еще нету, поэтому проехаться так просто и про самотестироваться нельзя. Нельзя. Кстати, думал даже название подкаста. Все, приехали. В целом, конечно, супруга не заболела. Супругой пока что вроде визуально все нормально. И она помогает очень сильно. В принципе, все по дому взяла. Потому что когда у тебя такое состояние, что вот как при гриппе, ты лежишь и с кровати вставать не хочется. Там что-то почитал, что-то полежал, но большую часть времени спишь, да и все. Со своим небольшой приподнятой температурой. Посему получилось...
Перед телевизором с пивом в руках.
Ну, типа того, шутка. Да, типа того. Вот. Так что вот так. В следующем подкасте, надеюсь, расскажу о том, что уже все хорошо. Все идет на поправку, но бог его знает. Те, кто... У моих коллег это заняло дольше, чем неделю. Полностью выкарабкаться посему. Посмотрим, как оно будет протекать.
Мне вот интересно, почему в Италии такая смертность?
А там же у них есть район, в котором огромное число пенсионеров. Медианный возраст пациентов, которые туда массово попадали на госпитализацию, был что-то 60 с чем-то, 67. То есть там действительно очень... В Европе, по-моему, Италия имеет самый высокий возраст по Европе жителей. А вот тот конкретный район – это вот то место, где много-много пенсионеров, которые наиболее уязвимы к вирусу, и, собственно, он туда попал, быстро распространился, и это привело к печальным-печальным последствиям. Как-то так. Ну, да, это, в общем-то, единственная, на самом деле, причина. Просто возраст и большое число население там, вот. Я тут, кстати, слышал от нескольких людей, что в России пытаются замалчивать результаты, и, если я правильно понял, до вот референдума за конституционные поправки, там, где вообще это возможно директивно, запретили ставить диагноз коронавируса, в принципе. И, не знаю, мне это кажется, может очень сильно боком вылезти. Не знаю, вы что-то слышали? Мимо вас подобный
слух не пробегал? Я не слышал, но подобная ситуация была в 2013-2014 году, когда их солдатики массово от разрыва сердца что-то стали умирать. Когда боевые действия начались на Донбассе.
Да, разные, мне кажется, вещи, но я к тому, что если ты имеешь в виду, что это возможно, то, ну, понятно, 100%.
Ну,
возможно.
Директивно диагноз другой, так сказать.
Понял. Вот и все. Ну, ладненько, с этим мы разобрались, это весело, но у меня особо больше нечем вот по этой теме поделиться нечем. Сижу, лечусь, температуру регулярно меряю, чай пью горячий.
А, ты заболел, Славик, да?
А, вот, да, заболел, да, бог его знает чем, ну, наверное, гриппом, надеюсь, гриппом.
Ну да, сейчас как раз паника такая вся, да.
При этом я, по-моему, из дома дней 11 не выходил, вот минимум дней 11, поэтому супруга, правда, выходила несколько раз, но с ней все хорошо, слава богу.
А у вас по Калифорнии там, ну, конечно, можно посмотреть, но я думаю, ты так приблизительно знаешь, какая статистика заболеваний, большая, средняя, маленькая?
Ты знаешь, несмотря на цифры, ну, у нас же карантин ввели, потому что все-таки все плохо, но несмотря на цифры, я думаю, что заболевших намного больше, чем сколько там, тысячами уже считают, кажется, по Калифорнии. Просто нету тестов. Тестов-то на самом деле нету, их только сейчас. То есть ты приходишь в госпиталь, тебе, если у тебя такие легкие симптомы, типа небольшой температуры и легкого кашля, ну, тебя отправят домой, потому что тесты используют сейчас только уже для тех, которые испытывают довольно-таки серьезные симптомы. И их тестируют, а всех остальных нет. Ну, в нескольких селах, как уже говорил Сереге, развернули места, куда можно приехать и протестироваться. Ты подъезжаешь, тебе выходит такой дедька, знаешь, весь в этой биогазард защитной форме, просовывает тебе в окошечко специальный наборчик, который ты можешь использовать, чтобы взять тест, и ему отдаешь, а тебе потом уже почтой приходят подтверждения, есть у тебя что или нет. Это мне напомнило, это кто-то, конечно, шуточную такую картинку выставил, там, где выписка у него в крови найдена наркотики какие-то, ВИЧ, и тоже позитивный, и COVID-19 — это код вируса, негатив. Такой, ура! Зато коронавируса нет.
Ты мне напомнил сайт онлайн проверка на коронавирус. Какой-то сайт там COVID.PP.UA что-то. Это такая рисунка вируса, маленький, подписано. Это коронавирус. И большими буквами вопрос. У вас есть коронавирус? Вопросы да, нет. Нажимаешь, нет. Поздравляем, у вас нет коронавируса. И на да, соответственно, такая же. Ой, у вас есть вирус. Ну, это шуточная штука. А на самом деле, ты сказал про карантин. У нас в Украине, конечно, все, как обычно, докатывается позже. Вот, например, полную остановку транспорта общественного сделали только, вот, по-моему, с этого понедельника, если я не ошибаюсь, в Киеве, по крайней мере. Про то, чтобы делать тесты бесплатно, я вообще молчу. Даже маски, которые вот как бы необходимы и все рекомендуют, даже МОЗ Украины официально, их не то, что там где-то, чтобы бесплатно раздавали, их за ними еще в аптеку очередь нужно выставить, ну вот, что глупо уже само по себе, да, за масками, которые нужно в очереди стоять. Ну да, ну хотя, с другой стороны, лучше уж поздно, чем никогда, да?
Да, кстати, заказали наш самолет тестовый из Китая, а потом, когда уже самолет прилетел, в голову ударила молния. Ой, так это же не те тесты, это экспресс-тесты, которые там имеют какую-то погрешность неприятную. Вот так вот.
Какие у нас сегодня темки?
Темки?
Ну, всякие.
Ну вот, заболел, это была первая. Все, да, все, ага. Рассказал, что все скатилось в подкасте, что вот мы теперь не делаем наши чит-чаты, которые раньше делали, и как бы где. Это же вот это была самая прелесть. Мы почит-чатимся, я потом, конечно, сидел, вырезал, задолбалось немножко, но это же самое веселое. Вот то, ради чего, собственно, этот эксперимент и был введен. Это я тоже рассказал. У меня тут списочек есть, я так по нему иду, по одному. Дальше я хотел небольшую совсем ремарочку сделать опять по поводу инвестирования. Может, нам рубрику сделать? Вот стабильная рубрика, про деньги говорим. Говорим про деньги.
Да, я еще об одну ввел, но не уверен, что на нее хватит сил. Деньги какую? Я поддерживаю, у меня есть что сказать. Про искусственную жизнь. Ну, сегодня чуть-чуть тоже затронем. Я объясню, что мы в прошлый раз говорили немножко о разных вещах с тобой. И сегодня постараемся выяснить,
окей, конечно.
Что я имею в виду и что ты имеешь в виду.
А вместе получится искусственная
тогда
жизнь за деньги.
Тогда можем на самом деле... Да. Я затрону совсем небольшую финансовую тему, потом мы перейдем к Серегиной теме, потом мы перейдем к темам нашим слушателей, потому что там всего один вопрос, но он большой, объемный, очень интересный, на котором можно будет постановиться поговорить. Я Давай. Хотел только одну полезняшку донести, так сказать. Есть интересная проблема. Интересная проблема больших финансовых фондов. Мы уже рассматривали о том, что есть разные финансовые фонды, которые за вас инвестируют, в которые вы вкладываете денежки, они диверсифицируют портфолио. Понятное дело, большая часть таких фондов все равно вкладывают в акции, поэтому если все идет... накрывается медным тазиком, как вот сейчас мы наблюдаем на рынках, то вам тоже здесь не повезет. Но есть один очень-очень интересный нюанс. Представим, что вот, Сергей, ты владеешь большим-большим фондом. В Штатах есть огромнейшие фонды, которые действительно включают заметную часть всей финансовой системы Соединенных Штатов. И это приводит к очень интересному последствию. Если этот фонд решит вложиться в ценную бумагу компании Глеба, у тебя, Сергей, этот фонд, и вот решил ты в ценную бумагу... Да. Мне тут написали, что у меня с интернетом проблемы. Проблемы, да. Да, проблемы. Я ничего на самом деле с этим, скорее всего, сделать не смогу. Извините, сейчас я лишнее позакрываю.
Да, хорошо стало.
Похоже,
вернулась нет. обратно.
Итак, я владею большой компанией, которая владеет большей частью капитала. Дальше. Я вкладываюсь, ну не я, а компания вкладывается в Глебов стартап.
Да, и компания вкладывается в Глеба стартап. Что это означает? Это означает то, что Глеба бумага пойдет вверх. Ценник Глеба акций компании пойдет резко вверх, не потому, что она что-то выпустила такое замечательное или что-то сделала, а просто потому, что у Сергея настолько большой и огромный фонд, что простое вложение в компанию Глеба привело к изменению дикому спроса на его акции, и акции пошли вверх. И получается интересный эффект, как же это перевести-то? Ну, в общем, цепочки эффект, когда ты сам, ты вкладываешь бумагу, и из-за того, что ты вкладываешь бумагу, бумага растет. Подобный рост, чтобы он продолжался, понятное дело, требует того, чтобы, Серега, твой фонд увеличивался и рос. Я на этом мгновение остановлюсь и спрошу, меня вообще слышно было?
Да.
А, отлично, хорошо.
Я просто не могу, да. Я сижу и улыбаюсь на фоне шуток о том, что самая ценная бумага в ближайшее время это будет туалетная. Но, извините.
А знаешь, кто-то рассказывал, наверняка появится фильм о том, как в постапокалиптической Америке сталкеры лазят по заброшкам в попытках найти еду, но находят только залежи туалетной бумаги везде.
Кстати, знаете, наблюдая пустые полки в магазинах с туалетной бумагой, или почти пустые, потом выходишь, смотришь очереди в аптеке, и я так думаю, что сначала люди закупились туалетной бумагой, а потом пошли массово брать слабительное. По-другому я это объяснить не могу.
Нет, просто на одного чихнувшего 100 обделавшихся, как бы, да. Ну, это... Немножко мы расслабили важную умную речь Славину.
Булки. Да, продолжай.
Он все равно это вырежет потом, поэтому давай.
Да. А что вырежу, оставлю? Это что, самое веселое? Ладно, да, так это вот эта вот цепочка, о которой мы говорили, приводит к тому, что чтобы Серега показывал рост своего фонда, ему нужно, чтобы фонд дальше вкладывали, потому что бумага расти не будет. Бумага расти не будет в цене из-за того, что нету реального роста. Рост был просто вызван тем, что фонд перенаправил часть своих средств в эту бумагу, и все. В результате подобные фонды очень часто лопаются просто вот потому, что они показывают какие-то интересные взлеты за счет того, что они вкладывают в какие-то бумаги, которые не должны были расти, но вот из-за того, что у тебя есть такой огромный капитал, столько много тебе людей дали свои средства, ты можешь влиять на рынок. И твой фонд может расти, но он рано или поздно, как любая пирамида, остановится. Он остановится, всем станет понятно, что происходит, и начнутся разные другие процессы отвода денег, и это приводит к интересным последствиям. Одни из самых больших и известных фондов штатов, Vanguard, например, скорее самых известных, не всегда самых больших. Vanguard – это одна из компаний, которая предоставляет финансовый менеджмент для обычно для тех, кто выходит на пенсию, пенсионные счета. У меня там, собственно, тоже пенсионный счет, прекрасная компания, весьма известная, и у них есть довольно-таки много инвестиционных фондов, куда можно вложить. Так вот, самые известные фонды, самые известные Vanguard, они invite only. Ты не можешь туда просто взять и вложить, тебе нужно получить по инвайту, они в некотором плане private. И довольно-таки много элитных фондов, они действительно остаются private, хотя, казалось бы, с точки зрения рынка, чем больше тебе же хочется зарабатывать для того, чтобы ты зарабатывал, а фонды зарабатывают с процента или с ценника на менеджмент фондов, и, соответственно, им нужно брать количеством клиентов. Больше клиентов – больше прибыли. Но именно потому, что большое число клиентов приводит к таким вот интересным результатам, когда фонд становится настолько большой, что он не отражает то, во что он инвестирует, будет менять ценник просто из-за того, что фонд инвестирует, а не потому, что рынок сдвинулся. И, соответственно, совершенно непонятно, правильно ли он инвестирует, или это все взорвется и взлетит через какое-то время. И фонды действительно самые элитные, у которых довольно-таки большие цены за менеджмент, они остаются moderate, среднего размера, и стараются не раздуваться до таких вот сумасшедших размеров, чтобы не было вот таких последствий. Но это так, просто интересное наблюдение, которым хотел поделиться в начале. Оно практического применения особо не имеет, кроме разве что того, что это еще один вектор исследования здоровья, состояния здоровья фонда, если вы хотите в него денежку свою вложить. Вот.
Но это уже пригодится при формировании портфеля, когда ты изучаешь конкретные акции конкретной компании, чтобы разобраться, куда стоит вкладывать, что влияет на эту компанию, да, потому что в краткосрочной перспективе действительно выгодно, фонд вложился, резко подросла, ты продаешь эту акцию подросшую, потому что потом будет или не будет падение, это уже чистая рулетка, и тут уже риск – дело каждого. Кстати, мы в прошлый раз... Ну, давай, закончи.
Информация о том, куда вкладывает фонд, открытый или закрытый, она является частной или доступной для людей?
Ну, вот мы же рассматривали фонды на Yahoo финансов. Там ты можешь пойти и посмотреть, строго говоря, как это все происходит и куда люди вкладывают. Но да, есть абсолютно закрытые фонды.
Угу. Ага. Ты сказал, просто нету практического применения, и сразу первая мысль, наверное, это если там ты доверяешь какому-то фонду, да, то получается ты можешь делать вложения аналогичные ему, да, в том направлении, в котором делает он. И, соответственно, если информация не практически неприменима, если люди вкладывают, глядя за тем, куда вкладывают фонды, отсюда получается логический вывод, что желательно смотреть, куда вкладывают фонды среднего объема, если эта информация доступна, опять-таки, для людей, а не большого.
Что ты имеешь в виду, что я пытаюсь понять, какой ситуации...
Ты описал ранее тот случай, что фонды, которые private, частные, стараются быть среднего, нераздутого размера. Вот об этом и речь. Небольшие, средние. Uh-huh. И если информация о том, куда и как вкладывают фонды, доступна, то получается логический вывод, что наблюдать следует за фондами среднего размера, в первую очередь. Так как они наиболее могут отражать правильную позицию на рынке.
Ну, во-первых, если уж говорить, ты сейчас явно задаешь вопрос, а можно ли взять такую стратегию? Я тупо буду смотреть за фондом, покупать то, что этот фонд, и идти вверх.
Ну, это логичная стратегия. Это просто стратегия, мне кажется, очень популярная, если брать рынки и там доверительного управления, то люди так делают, при возможности так сделать. Вот она как бы первая такая...
Ты знаешь, здесь есть несколько проблем. Проблема номер один – это бешено дорого. Идея ж фондов, фонды ж появились не только потому, что люди могут не понимать в инвестировании, а столько денег нет. То есть, допустим...
Ну, одного человека, да.
Да. Вот ты хочешь, чтобы у тебя в фонде, ты смотришь на фонд, а у него 0,3% вложено в Amazon. У Амазона акции это $2000 в среднем. Ну вот и считай, то есть $2000 должно быть 0,3% твоего портфолио сразу же. И это при условии, что у Амазона всего одна акция. Нужно больше, потому что иначе Amazon же в цене возрастает, тебе нужно еще иметь возможность буфера продать, купить амазоновские акции, чтобы оставаться на уровне 0,3. Это первая причина. Почему трудно так сделать? Вторая причина. Большая часть фондов, такие, о которых я говорил, они, скорее всего, не скажут тебе, куда они конкретно и как они инвестируют, но есть публичные фонды, которых ты можешь попытаться скопировать. Вот. Но дальше уже детали. Если у тебя есть достаточно денег, чтобы просто смоделировать какой-то фонд, скорее всего, лучше взять индекс, тупой индекс любой, который мы обсуждали в прошлый раз, скопировать этот индекс, потому что все эти фонды, которые пытаются тебе впарить ценник за менеджмент, они на самом-то деле пытаются тебе убедить в том, что они смогут показать выхлоп лучше, чем индекс. Вот это единственная их задача. Есть индекс, и это просто довольно-таки тупое правило, которое сводится к тому, что ты набираешь акции по этому правилу и держишь их вечно, и делаешь перераспределение. И, как показывает практика, в долгосрочной перспективе это чуть ли не самый лучший и надежный вариант. А все эти фонды тебе пытаются убедить, что они обыграют рынок. Если рынок тебе в среднем даст выхлоп 5%, то они тебе дадут 10%, и вот за это они берут деньги. В реальности, конечно, такое, ну, не бывает чудес. Чем больше они тебе обещают, чем больше денег берут, тем больше вероятность того, что все это взорвется и развалится к чертям. Вот как сейчас с коронавирусом все эти фонды пошли дичайше вниз, и если ты бы реплицировал этот фонд, то у тебя тоже, скорее всего, пошло бы все вниз. Это к чему? Если у тебя столько денег, что ты можешь зареплицировать фонд, наверное, скорее всего, фонды это даже не для тебя. Это прям не то, ты можешь подумать над своей собственной стратегией, нанять те, кто будут тебе советовать на основании твоих пожеланий рисками и делать что-то индивидуально. Ну, такой свой фонд, если хочешь, где у тебя там будет и бонды, и вообще все, что тебе душе угодно. А вот эти все фонды, это скорее для всего остального населения, у кого столько денег нет, но все равно им хочется поиграть в рулетку с чуть большим выхлопом, чем средняя по рынку, и, возможно, даже выиграть. Ну вот. Есть исключения. Вот те фонды, о которых мы говорили, они, их задача просто диверсифицировать в IT. Они тебе никакого выхлопа не гарантируют, они просто диверсифицируют в IT, но, соответственно, и копировать их особо смысла нет. Ты можешь и сам разложить акции по IT-компаниям на основании своего какого-то хрустального шара, и все.
Хрустального шара.
Надо идти к гадалке, она все знает. Посоветует пирамиду хорошую.
Ты мысль не забыл свою, которую хотел высказать, Серег?
Нет.
Ну, давай. Короче, давай. Время, вот сейчас.
Я решил все-таки разобраться, вот, как можно купить акцию, да? Угу. Ну, или получить, кроме, допустим, получить ее в качестве зарплаты. Бывали такие случаи, я не раз слышал. Не знаю, как сейчас, возможно ли это. Я только начал изучать законодательство. Ну, в общем, начну сначала. Я начал искать, как же это можно сделать. Ну, по сути, понял, что, в принципе, не выходя из дома, можно вкладывать в ценные бумаги даже США. Вот так отсюда. Но там тоже есть свои подводные камни. Нужно счет открыть в банке США. И по предварительным оценкам стартануть можно от 10 тысяч долларов. То есть, естественно, ты должен будешь иметь счет в банке, иметь договор с каким-то брокером. Вот. И тогда уже ты можешь играть на рынке США. С каким брокером, это уже такой вопрос, потому что, может быть, ты сможешь удаленно как-то, как говорится, трейдингом заниматься, да, через приложение, или просто долгосрочным держателем быть. Вот, но как бы приземлимся на землю. Как же это можно сделать вот на местном отечественном рынке? И для себя я узнал, что, во-первых, у нас игроков аж 4. Это даже больше. Ну, конкретно с моей стороны, о ком мне надо знать? Мне надо знать о самой бирже, где непосредственно размещаются эти акции. Ну, ценные бумаги, там же не только акции. И сейчас я посмотрю. Их официально сейчас существует 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если я правильно просчитал, да. 6 бирж у нас есть. Помимо этого, для того, чтобы купить какую-то акцию, необходимо найти брокера с государственной лицензией на торговлю ценными бумагами. Там для брокеров есть свои условия, чтобы получить эту лицензию от Национальной комиссии по контролю за ценными бумагами. Но это не все так просто. Есть еще такое звено на рынке, как держатель ценных бумаг. Он же депозитарий. Есть отдельный закон про депозитарии. Часто брокер бывает и депозитарием в одном лице. И, по сути, они в Украине называются инвестиционными компаниями. То есть это, по сути, одна организация, может быть, я нашел несколько таких, которая может купить или вложить твои деньги по твоему указанию. Просто принять твои деньги на баланс и распоряжаться ими, как ты считаешь, как они считают нужными, а тебе гарантировать, допустим, доходность такую-то в такой-то период. Там, например, в год там беру от фонаря там 7%. Вот. Более детально они это раскрывают непосредственно во время подписания договоров. И я посмотрел цены на их операции. У них такой обширный прайс. такое количество терминов, что у меня просто глаза разбежались. Я начал с чтения законов, вот условно недавно. И там тоже еще столько терминов набежало. Я вот сейчас, если успею открыть, хотя бы парочку прочитаю, чтобы вы представляли, как это звучит даже. Так, где тут термины и понятия? Значит, делистинг, ну, эмиссия, это знакомо. Эндосмент, эндосант. Ну, вот что это такое? Я вот читаю определение и не понимаю. И тут, короче, есть еще над чем разбираться. Возможно, проще тупо прийти в первую попавшуюся инвестиционную компанию и сказать, вот я хочу, вот мои... Take my money.
Shut up and take my money. Да-да-да.
То есть, ну, как-то, знаешь, может, это такой атавизм эмоциональный, как-то не хочется вот так вот легко, хоп, нате, делайте, что хотите, хочется разобраться.
Не, что хотите, не надо. Никто тебе гарантию на какие-либо проценты не даст. На самом-то деле, они не могут гарантировать, и в этом-то и дело инвестиций. Есть только один вариант, где тебе некоторые гарантии допускаются. Это вот тот пример, который HSBC у нас делают, когда тебе говорят, смотри, мы гарантируем, что твой убыток будет не больше, но в таком случае и прибыль будет не выше. И вот ты завязан на этом люфте, и люфт достаточно небольшой. И в некотором плане они на себя берут риски, но при этом, если у тебя получается сверхприбыль, они ее тоже забирают, но зато гарантируют тебе какой-то размер убытков, не больше какого-то размера убытков. Но в остальном никто тебе гарантию дать не может, потому что кто-то должен нести риски. Это не то дело, которое страхуется. Нельзя застраховать свою акцию от падения. Ну или если ты застрахуешь, это можно сделать, например, покупкой опциона, то суммарный ценник у тебя будет, ну, практически как вся прибыль, которую ты получишь. Ну, потому что чудес-то все-таки не бывает. А самый оптимальный вариант – это найти брокера, который будет распоряжаться, вот как ты говоришь, ты ему даешь X долларов, и ты ему говоришь, что покупать. А потом вместе с ним выработать стратегию и уже начинать покупать соответствующей с этой стратегией. То, что ты описал, это...
А не разумнее ли сначала иметь стратегию, а потом что-то покупать? Потому что я вот что-то не понял, что ты имеешь в виду.
А, да-да-да, само собой, у тебя действительно должна быть сначала стратегия, потому что иначе что ж ты покупать-то будешь, если у тебя нет стратегии. А фонды, можно, конечно, в тупую попробовать фонды, как ты говоришь, вот вложиться и поиграть на фондовой бирже, но да, нужно быть готовым. Я бы рекомендовал воспринимать это как спекулятивные процессы, а, соответственно, не выделять на эти процессы больше денег, чем вы готовы потерять. До того момента, как... Угу.
Фонд по-любому принимает участие, неважно, спекулятивная это торговля или нет. То есть фонд, господи, биржа. А фонд, он же может не только в акции вкладываться, он может инвестировать в конкретные проекты, непосредственно в компанию, даже без эмиссии, которая не выпустила никаких акций. То есть, ну, по крайней мере, знаешь, каждый из них рекламирует, кожная жаба хвалит свое болото. Они себя рекламируют, они, вот мы лучшие, вот у нас опыт, там опыт, здесь опыт, и вот тут еще сверху немножко опыта. И у меня вот в связи с этим возник вопрос. А вот как бы есть выбор, но как его сделать? И вот я нашел 6 бирж непосредственно, которые не загнулись там по тем или иным причинам, и на которых можно будет покупать акции, естественно, через брокера. И я для себя подумал так, что по этим биржам есть информация, какой у них оборот. Ну, или сколько у них есть, на их платформе выпустились компании, да, то есть вот сколько компаний на их платформе выпустили свои акции. И у меня возникает мысль, что, в принципе, наверное, стоит выбрать самую такую широкую биржу, в которой есть больше всего компаний, ну, или оборот у нее больше всего, да, то есть она будет как бы стабильнее, это раз. Можно, кстати, в акции самой биржи вложиться. И уже отталкиваясь от этой биржи, искать брокера, который имеет доступ к этой бирже. Там, и среди этих брокеров уже искать самыми выгодными условиями. Это, кстати, мне кажется, будет еще один этап сложный, потому что я вот у некоторых этих потенциальных брокеров посмотрел расценки. Разобраться там – это капец. Это три листа, как мне кажется, повторяющих друг друга наименование услуг. И там лишь одно слово какое-то отличается. И там надо что-то выбрать. Ну, тут как бы не один день надо за бутылкой посидеть, чтобы разобраться, как говорится. Я вот даже не знаю. Ну, я постепенно буду, наверное, идти. Вот начнем с того, что надо, отталкиваясь от биржи, найти какого-то... Или хотя бы выборку каких-то брокеров, да? Из которой уже под... Не знаю как, но надо будет выбрать одного.
Кстати, я бы рекомендовал сделать ментальную модель, которая сильно поможет. Вот когда, если ты начинаешь детальнее в это дело вляпываться, так сказать, и планируешь, правда, проинвестировать, разбить у себя ментальную модель на два больших класса инструментов. Один – это эквивалент кэша, налички, и вот это государственные облигации. Выдели облигации тех стран, которым ты доверяешь, своей родной стране отлично, какой-то другой тоже отлично, и, скорее всего, эти облигации тебе будут приносить еще меньше дохода, чем депозит в банке, но воспринимай вот эту часть как надежную часть вложения. Все остальное воспринимай как ненадежное, потому что вот независимо от того, акция это или проект инвестиционный, или что угодно, это все может рухнуть на ноль. В любой момент. Не существует компаний, которые не взрываются, не существует отраслей, в которых есть вечно растущие компании. Соответственно, вот эту вторую часть рекомендуется миксовать с первой. Самый тупой вариант для начального портфолио 50 на 50. Ты вкладываешься в биржу, по другую половину ты вкладываешь в эквивалент налички и постоянно перепродаешь, когда у тебя это соотношение изменяется. Иначе ты рискуешь просто быть вот вторая часть, назовем ее спекуляционной. Надо быть морально готовым, что она вся пропадет. Само собой, она не должна пропасть, но это теоретически абсолютно возможный исход событий, и к нему нужно быть готовым. И она может вся пропасть не из-за того, что компании полопаются, а вот как сейчас смотришь на некоторые портфолио, которые потеряли в цене из-за коронавируса 40% за неделю. И, предположим, ты рос там 7% в год, потом бац, потерял 40%. И это, конечно, печально. А некоторые люди могли потерять и 90% при особо неудачных обстоятельствах. Ну вот, как-то так. Но это просто вот ментальная модель.
Я вот как раз во время чтения закона так и не смог для себя разобраться. Есть облигации государственные, есть... казначейские обязательства государства. Еще есть какие-то вексели. Вот. Ну, для меня вексели это что-то из прошлого, знаешь, чуть ли не из 18 или 17 века. Но это так, по ощущениям. И ты можешь что-то мне добавить по этому поводу, чем казначейские обязательства в корне отличаются от государственных облигаций? Потому что и то это, по сути, обязательство выплатить некоторую сумму денег по истечению этого срока действия там, той же облигации или договора обязательств.
Я, честно говоря, без понятия. Когда-то я знал ответ на этот вопрос. Тоже что-то... Но сейчас вспоминается, у нас же был курс финансов, и помню, что это проходили, но да, я занимался только, копал только бонды, наверное, это вот есть облигации, все остальное я без понятия, к сожалению. Но интересно, если ты когда покопаешь, то и расскажешь разницу, будет очень интересно. Кстати, может, кто из зрителей знает, подскажет, слышал.
Ну, достаточно, я думаю, просто разобраться в законе и дальше пойти по терминам, расширить эти знания. Вот я очень поверхностно почитал, знаешь, вот почему так вышло поверхностно, потому что сейчас живешь как в Макдональдсе, да, вот пришел, заплатил, сразу получил. Хочешь, вот пришел, узнал и хочешь получить. Оказывается, нет, надо сесть и разобраться, как говорится, приготовить себе. А это отнимает время, и не всегда на это есть и желание, банально. Вот, как говорится, с утра до вечера не будешь этим заниматься. Но, я думаю, в принципе, надо разобраться, пока есть спад.
если наш подкаст каким-то образом услышит человек с финансовым образованием, да, то у него вызовет вот эти вот ремарочки, такую, наверное, добрую улыбку, потому что...
Конечно.
Это как вот захотел ты, например, пойти и кому-то зуб вылечить. Вот посмотрел в интернете, как зубы лечат, ну, что-то вроде, что-то сложные термины какие-то, надо попроще найти. В принципе, то, что там 7 лет учатся, это как бы, ну, понятное дело, да, но... На самом деле, в любом случае, хорошо даже для общего развития знать из разных областей информацию иметь, да, оперировать ей, а еще лучше иметь, применять что-то на практике, то, что тебе полезно или просто интересно. Вот потому что если не применять на практике, то либо багаж знаний, он просто уходит за отсутствием необходимости. Либо если ты его периодически пополняешь, то он, наоборот, начинает давить на тебя без практического применения, да? Потому что, ну, есть мысли, а реализации нету их. Вот, поэтому в любом случае это полезно и интересно.
Ну, не знаю, мы со Славой сдали экономику на 5, и, походу, на нас это особо не давит. Мы не применяли, удачно забыли большую часть материала.
Ну, ты, пока ты удачно забывал, Славик инвестировал, и как бы может себе позволить немножко больше. Давай так назовем.
Кстати, и там у нас есть темка в продолжении того, что ты, Глеб, начал, но она от нашего слушателя, а пока давайте еще затронем Серегину тему. Он тут сказал, что он сейчас расскажет, как я там нес пургу. Вполне может быть. Я вот сейчас сижу, у меня там уже 7 потов сходят из-за моей болезни. Я такой, слушай на фоне, еще интернет прерывается, каждое второе слово не слышно. Да думаю, но я уверен, что вы там нанесли какую-то пользу, когда обсуждали мой ответ. Пока что перед тем, как мы Сереге микрофон дадим, я аж хочу поблагодарить наших патронов, и патронов уже много. Спасибо вам большое. Вы скоро будете помогать оплачивать мое лечение, пока помогаете оплачивать наш хостинг. Шучу, конечно. Да, спасибо. Сейчас всех зачитаем и пойдем дальше. Никис, Слава, Симошин, Люба Карпенко, Алексей Полетаев, Мотомера, Андрей, Павел Конкин, Владимир, Константин Бо, Хот Сизл, Сергей... Сейчас. Сергей Альшанов. Сразу не показывал. Тут поле, размер совсем небольшой. Надо было навести мышкой. Всем вам спасибо большое. Вы нам хостинг уже оплачиваете. И прям, ну, без вас, да, без вас подкасту было бы тяжелее. Тяжелее. И, в принципе, если так дальше пойдет, с таким числом роста патронов, то мы, наверное, соведущим можем медленно начинать обновлять разные железячки и даже улучшать наш звуковой сетап. Но об этом поговорим попозже, когда действительно вырастет. Если вырастет и не отвалится. Хорошо.
И с интернета может лучше начать.
Чем больше патронов, тем нам меньше хочется спать в 6 утра.
О, да, вот. Кстати, с интернетом, да, это интернет сейчас ужас. На этой неделе...
Ты просто про железячки сказал, я говорю, с интернета начать.
Ну, здесь же сейчас все начали из дома работать, и все, это гайки, это прям жесть. Мой интернет не справляется. Есть конкуренты некоторые, которые, кажется, уже проводят интернет к моему дому, и я, как только все это закончится, и можно будет опять выходить из дома, пойду и перейду от AT&T к чему-нибудь другому.
А почему два провайдера сразу нельзя? Поставь роутер с сегрегацией, будет все окей.
Ты понимаешь, тут интернет — это не дешевая штука. Там он тебе $80-100 в месяц может стоить. От 50 до 100 с чем-то долларов в месяц. Ну и... Угу.
Буквально там дня 3-4 назад этот SpaceX, космическая программа, запустила еще там, по-моему, 60 спутников Starlink для покрытия интернетов. Так что у вас-то в Штатах в первую очередь будет этот летать бесплатно.
Да не, кому оно здесь? Тут?
Кому оно надо? Да, мы как мучились с этим вот модемным, так и будем.
Да, здесь такая маленькая плотность населения, такое большое число людей, которые согласны жить на том, что есть. И я не верю, что это поменяется в этой индустрии, в этих наших Америках в ближайшее время. Посмотрим, посмотрим. Ладно, давайте, Серега, рассказывай, как я там
пургумил. Слышишь, из тех, кого ты перечислил, патронов, кажется, я услышал пару знакомых имен с Хикслета, которых менторил. Вот так вот. По поводу...
Какое совпадение.
Изменится, не изменится, да. Слышишь, а у тебя модем, у тебя диалаб модем какой модели?
Сейчас, подожди. Тот, который с поддержкой V90 протокола, если вы еще понимаете и помните, о чем я.
На... Вот V90 уже нет. Я помню X11 там протокол. А вот V90 не сталкивался.
А, кстати, может, я тоже пургу нанес, я уже настолько давно не помню. Тот, который выжимал 56 килобит, да, или 53, или 56, потому что старый обычный на диалапе выдавал 30 килобит, потом, наконец-то, вот, кажись, это V90, он уже выдавал 56 килобит на диалапе. Ну, да, ладно. А хорошо, давай, Серега, ну давай же.
Сейчас еще через 15 лет прям...
Все, да, потому что там уже Славу поджимает, он не только потом подтекает. Короче, мы в прошлый раз с тобой говорили об искусственной жизни, и ты зашел со стороны искусственного интеллекта, а я просто с тупых, забыл слово, лезет слово модуляция, но это неправильно. Короче... Когда генерируется искусственная область для жизни и сама искусственная жизнь. Значит, даже я вот термин выписал. Искусственная жизнь. Изучение жизни живых систем и их эволюции при помощи созданных человеком моделей и устройств. Угу. Значит, на данный момент, в общем, на нашей планете искусственная жизнь в основном практикуется, выращивается. Это в биологических лабораториях, как мне кажется, в меньшей части. И на вычислительных машинах, на компьютерах. Значит, биологическое, я, кстати, думал, что это невозможно, как это искусственно биологически вырастить. Но на самом деле создают отдельные белки или аминокислоты в лабораториях, или модифицируют, полностью пересобирают какую-то бактерию, как какие-то манипуляции проводят, что она получается фактически больше искусственная, чем природная. Вот, но вернемся к нашим железкам, компьютерам. Значит, какие применяются технологии для искусственной жизни на компьютере? Это клеточные автоматы. Это, по сути, то, о чем я говорил. То есть клеточный автомат – это... Они больше применяются из-за легкости масштабирования и параллелизации, потому что клеточные автоматы искусственной жизни исторически были близко связаны. Ну, то есть, как я и говорил, у тебя есть клетка, у нее есть набор генов, каких-то функций, шаг вправо, шаг влево, смерть. И это действительно ближе к автомату, нежели к искусственному интеллекту. А вот нейронные сети... Как сказано в Википедии, иногда используется для моделирования интеллекта агентов. Что такое агент, я как бы не разобрался.
Агент, ну ладно, давай, я могу говорить.
Давай. Агент. Дополни.
Агент — это просто, когда ты занимаешься моделированием, у тебя есть внешний мир, который ты создаешь. Это может быть уровень Super Mario, а может быть детальное воссозданная часть планеты Земля. Ты, соответственно, создаешь действительно окружающие условия, и после этого твой агент — это тот объект, которому, собственно, ставится задача, или ты моделируешь физическое изменение объекта, или изменение его сознания нейронной сети, и вот это вот тот объект внутри этого мира. Давай, микрофон Сереге обратно.
Так это чем-то напоминает вот эту клетку, которая является одним клеточным автоматом.
Ну, клетка это, если я правильно тебя понял, клетка это ты говоришь о создании в реальном мире или ты о моделировании?
Не-не-не-не-не, мы сейчас уже все это время говорим, вот клеточный автомат, это уже мы про компьютеры говорим.
А, ну если ты внутри моделирования имеешь в виду, то да, это у тебя же есть... У тебя есть внешний мир, и у тебя есть агенты, у которых можно моделировать разные вещи. Одна из вещей — это моделирование развития физического представления агента, тем, как он есть. И там много разных алгоритмов, которые исследуют то, какое физическое представление наиболее оптимально для решения той или иной задачи. Второй вариант — это тюнинг его мозга. Это развитие нейронки, который в нем, опять же, для решения той иной задачи. Очень интересным является симбиоз, когда ты одновременно и физическое решаешь задачу оптимизации физического представления агента и его сознания. Ну, я слабо тут разбираюсь в алгоритмах, поэтому вот то, что сказал клеточный автомат, это я что-то слышал, но я конкретные алгоритмы не копал. Особенно не копал алгоритмы, которые отвечают за изменение физического формы объекта.
Ну, смотри, мне стало интересно, чем же отличаются вот применяемые технологии вот для искусственной жизни на компьютерах. Есть две технологии, которые я назвал. Это клеточные автоматы и нейронные сети. Я как бы хотел... Клеточные автоматы, я думаю, что как бы понял. А вот нейронные сети, я не до конца понимаю, в чем и кардинальная разница от клеточных автоматов. Нашел такую разницу в интернетах. Чем же они отличаются? Что традиционно при создании искусственного интеллекта используется проектирование от структуры к элементу, тогда как искусственная жизнь, ну, клеточные автоматы синтезируются при помощи проектирования от элемента к структуре. Но тут понятно, что мы... У нас есть какая-то... О, вспомнил слово. Симуляция. У нас есть симуляция какого-то мира, и, по сути, мы программируем один клеточный автомат. То есть мы не занимаемся программированием всей структуры. У нас есть какой-то минимально возможный элемент, это клетка, или она будет выполнять роль еды, там, хищника, растения, неважно. Вот мы ей задаем какие-то параметры. И это и есть проектирование от элемента к структуре, потому что в процессе выполнения симуляции эти клетки живут, развиваются, размножаются, умирают и создают какие-то структуры. В Ютубе очень много по этому поводу уже появилось видосиков. Видел даже, кстати, на Java написанный один симулятор. Может, даже его куда-то приложить, может, кому-то будет интересно. Там, где можно позадавать различные стартовые параметры и параметры симуляции для этих клеточных автоматов, которые там в процессе своей жизнедеятельности рисуют различные узоры, ведут себя по-разному и тому подобное. Разницу выходного результата применения или конечного автомата или нейронной сети, ну, вот я еще пока не постиг. Тут надо больше разбираться.
Ты знаешь, я рискну предположить, но в целом, конечно, нужно, чтобы кто-то просто взял и сделал домашнее задание, скачал этот тренажер какой-нибудь и погонял там агентиков. Рискну предположить, что это просто разного уровня задачи. Ну, что я имею в виду? Вот как нейронные сети аппроксимируют некоторую функцию, ты, в общем-то, можешь написать математическую функцию, можешь делать нейронку, обучить ее, она сделает аппроксимацию и будет решать задачу, которая решает какой-то функцией. Единственное, что в случае функции ты решаешь аналитически, ты нашел конкретную функцию, математическую функцию, которая описывает что-то. В случае с нейронкой ты не знаешь функцию, и ты идешь от того, что нейронка выучит ее сама и найдет. Точно так же здесь, мне кажется, я без понятия, если это нужно будет действительно, чтобы кто-то поигрался, что ты создаешь условия для создания объекта, внутри которого будет появиться нейронная сеть. И, соответственно, объект, который находится в этом условном мире, вырастет в состояние большей системы, состояние системы, внутри которой является нейронная сеть. В то же время, как ты можешь воспринимать эти две задачи отдельно. У тебя есть нейронная сеть, которая не является частью объекта, у тебя есть объект, который принимает сигналы. В принципе, ты их можешь растить отдельно и смотреть, что из этого выйдет. И по-разному обучать. Но это, опять же, это такая сейчас... Такие маразмы я могу говорить, потому что я без понятия. Давай, Серега,
ну тут я, тут
у
я
тебя
могу
будет
поправить.
Домашнее задание. Давай, поправляй.
Смотри, нейронная сеть, она создается, скажем так, с более конкретной целью. То есть что-то отсеивать, что-то анализировать, что-то переформатировать, восстанавливать, там даже фотографии, да? Ну, если это обобщить, то, в принципе, в нейронной сети можно, я, вот как я, не особо искушенный, могу сказать, что там есть заложенная некая функция, то есть, что она должна делать, на какой результат работать. Ну и в процессе обучения, как бы, этот результат корректируется. В случае с клеточными автоматами, там все идет на рандомность эволюции. То есть, там, когда идет именно вот симуляция жизни, там не задается конкретно конечная цель в виде там роста дерева или какой-то конкретной популяции. То есть, как я понял, суть вот этих симуляций искусственной жизни, это, как мне кажется, такая игра в Бога. Ты себе настраиваешь какие-то начальные стартовые параметры, и смотришь, а что же будет. Да, иногда это выдает интересные результаты. Кстати, интересные биологам, наверное, в первую очередь, больше, чем программистам. И тут, вот, судя по тому, что ты говоришь, я так, ну, ты абсолютно мыслишь практически с применения нейронных сетей для решения конкретных задач, а не просто для поиграться, да? То я понимаю, что нейронные сети для симуляции жизни совершенно... по-другому работают, нежели клеточные автоматы.
Да не-не-не, ты здесь не совсем так. Любые, у тебя есть гимнастическая функция. Это то, что ген должен выполнить. Если ты гимнастическую функцию устраняешь, от этого не меняется, явно устраняешь, это не меняет свое наличие. Ты проводишь, как ты правильно заметил, эволюцию. Эволюция – это оптимизация по текущие физические условия, по текущий мир. От того, что ты не ввел явно функцию, не меняет того, что у тебя те, кто приспособлены хуже, умирают, те, кто приспособлены лучше, выживают. И ты пытаешься понять, а что вообще это значит, предположим, приспособлены к текущей физической системе. И твой физически смоделированный мир и является неявно указанной гимнастической функцией. И с нейронными сетями точно так же. Все эти приблуды, все эти механизмы обучения, как ты сказал, на картинках от и до, это вариант взятия нейронной сетки и попытка сделать из нее решатель конкретной задачи, где ты знаешь конкретную задачу. Но теоретически ты можешь провести, ты можешь кинуть нейронную сетку, присобаченную к какому-то телу биологическому, и попробовать ее эволюционировать до того, чтобы это тело прожило в какой-то среде. Никто же тебе это не запрещает делать. Просто подобный подход, он действительно интересен, разве что вот посмотреть. Более интересно обычно, когда применяют вот эти вот обе методики, о которых мы говорили, это при создании разных ботов. Очень часто эту методику действительно применяют для создания бота, когда ты не просто мир имитируешь, а ты имитируешь мир, в котором объект выживает, если он проходит от точки А до точки Б. И ты запускаешь эволюцию и смотришь, какой объект наиболее приспособлен для delivery, потому что это, собственно, его основная функция. Ты можешь эту функцию убрать и, повторюсь, просто посмотреть, а какая форма жизни наиболее приспособлена для текущих физических условий мира. Но от того, что ты эту функцию затер, не означает, что ее нет. Она точно так же есть. Просто она более развлекательная в данном случае. Ну, ты, иными словами, смотришь, кто из видов прожил до тысячной эволюции, до тысячной итерации, или до десятитысячной, или до статысячной, и, ну вот, как-то так. Как-то так. То есть у нас там все на самом деле очень похоже. Очень похоже в том плане, что здесь тоже есть прагматизм. Он никуда не девается. И повторюсь, обычно это используется тоже для очень прагматичных задач. Ты находишь объект, которому... Ты пытаешься создать объект, которому нужно выполнить какую-то цель, и точно так же, как в нейросети, ты не загадываешь формулу, ты заставляешь нейросеть выучить эту формулу, найти ее. Также эти системы позволяют тебе не загадывать, как должен выглядеть объект, а эволюционным путем посмотреть, какой из форм объектов наиболее приспособлен для выполнения задач. Ну вот, вот, если совсем двух словах. Но повторюсь, я не игрался с этим. Я никогда не создавал, поэтому было бы очень круто, если бы ты вот взял и реально создал агентов, поигрался с ними и нам в следующий раз рассказал.
Так, ну я догадываюсь, что ты там дальше говоришь, хотя тебя не слышно.
Да. Я о домашке говорил. Домашку сделаешь?
Уже
поиграешься?
Да-да, я уже слегка поигрался, и что я тебе могу сказать? Конкретно данная симуляция, и как в принципе большинство, о которых я видел инструкции какие-то, там статьи читал, видосик смотрел на Ютубе, я могу сказать, что там в принципе все симуляции, ну их настройки сводятся к тому, что ты задаешь какой-то начальный тип генов, какие-то не сильно широкий круг характеристик для клетки, клеточного автомата, и внешний мир, да? Вот это то, что, как мне кажется, отличает клеточный автомат от нейронных сетей. Да, они могут привести к одному и тому же результату, но конкретно в данных симуляциях, с которыми я сталкивался, получается, что внешний мир достаточно ограниченный. Я не встречал симуляцию, которая может описать так внешний мир, да, чтобы вырастить что-то действительно полезное, да, какого-то бота того же. По сути, сейчас это больше похоже на какой-то, знаешь, муравейничек такой домашний, за пределы которого твои клеточки никогда не выйдут, симуляция закончится, они все сдохнут, и ты ха-ха-ха, я поигрался в искусственную жизнь, и по факту с этой симуляцией невозможно вынести что-то действительно полезное. Ну, это на данный момент мой взгляд такой.
Кстати, меня немножко прям кособочит, когда я слышу, как ты говоришь, разница клеточного автомата и нейронки. Это ж разные инструменты. Если ты пытаешься смоделировать физический мир, в нем может появиться нейронная сеть. Так или иначе. Ну, у нас есть нейросеть в головах, правильно? Но нейросеть это инструмент. Это в смысле, как сказать, разница между нейросетью и формулой. Само по себе формулировка очень странная. Это совершенно разный инструмент, а нейросеть — попытка описания нейронной сети, которая может привести к какой-то аппроксимации, которая будет давать результаты, похожие на формулу. Но вот сама постановка вопроса, в чем разница между нейросетью и формулой, она мне звучит где-то так же, как и постановка вопроса, в чем разница между вот, моделированием физического мира и нейросетью. Нейросеть, она моделирует нейроны. Это очень маленькая узкая часть физического мира. Если ты моделируешь весь физический мир, в нем может появиться нейросеть.
Ну да, как бы нейроны состоят из клеток, это понятно.
Да, и это означает, что ты в этом физическом мире можешь искусственно создать нейросеть. И еще ее даже потюнить и применить все средства тренировки нейронной сети, если, например, у тебя нет возможности ждать рандом, который дойдет до этого, потому что более общее моделирование всегда более сложное и ресурсозатратное. Но в теории...
А чтобы оно еще и несло какую-то полезную функцию, а не было просто муравейником в моей песочнице, то в каждую клетку можно зашить какой-то ген или набор генов, которые будут в сумме выдавать, производить полезную работу для меня, а не только в рамках симуляции. И тогда, в принципе, это уже будет нейросеть, или часть этой популяции будет нейросетью, которая будет приносить полезную работу. Выполнять полезную работу. Ну, например, там, что она может делать? Искать какие-то файлы или... Ну, давай, скажи ты пример.
Прогнозировать структуру белка, например. Ну, молекулярный, вопросы молекулярной биологии прям очень-очень.
Да-да-да, это уже давно делают.
Ладненько, давайте на этой теме закругляться, потому что у нас уже время к вечеру идет. А у нас еще одна тема важная, потому что это тема слушателей. Не против, если Давай. Мы туда перейдем. Итак, Hot Sizzle, одним словом причем, Hot Sizzle наш спрашивает. Было бы интересно услышать, как Вячеслав обучался и обучается в данный момент как SWE, Software Engineer, SWE. Как совмещать работу и самообучение, учиться через «не могу», перед или после работы, или иногда отдыхать? Проходят ли практические курсы, LeetCode, Hexlet, Udemy, AlgoExpert, etc.? Или они думают, дают мало профита? Дают ли время на обучение в рабочее время компании в Кремниевой долине? Какие книги, курсы, статьи посоветовать, в частности, ну и конкретные топики? Хорошо, тут на самом деле еще пятый есть пункт, достаточно много, может, мы все даже не разберем сегодня, но продолжим в следующий раз, потому что уже действительно поздно. Но я бы начал сначала с двух вещей. Во-первых, я уже давно не SWE, я больше Gmail developer или Outlook developer, в зависимости от того, какой компании был. Конечно, я руками еще пишу код, но большая часть времени руками, когда я пишу код, это потому, что мне нравится писать код, я становлюсь hands-on, но я давно уже не то, что называется individual contributor. Тем не менее, сначала я бы хотел высказать свое мнение по поводу постановки вопроса. Сам вопрос, он мне кажется интересным. И вот почему. Наши люди, соотечественники, очень часто фокусируются, и все, кстати, которых я здесь вижу, вот, тех, кто вот с постсоветского пространства вышли, они фокусируются на том, что на самом деле является самой простой частью вопроса, и полностью игнорируют самую сложную часть вопроса. Это очень часто видно вот по нашим людям, которые советуют спортзал. Они тебе расскажут, какие надо упражнения выполнять, а как научиться ходить в спортзал и выработать привычку, они оставят как самую легкую, мотивируя это тем, что просто мотивация нужна. Не хочешь — мотивации нет. Вот
и... Типа на характере сделай все.
Да. Пойди сделай, и на самом деле вот эта часть самая сложная, но они фокусируются на самом простом. Здесь за всеми этими вопросами написанными нужно понять, что за ними действительно стоит, какая более высокоуровневая цель. Является ли это целью попасть в какую-нибудь большую IT-компанию здесь? Это будет один вопрос. Тогда нужно сфокусироваться на скиллах, которые вот туда позволят попасть. Если целью расти как профессионал, то здесь вот как раз уже нужно понимать рынок. Просто инструменты особо сильно... Инструменты, курсы особо сильно могут и не помочь в принципе. А могут и помочь. Я видел людей, которые вообще ничего не делают за время, свободное от работы в плане саморазвития, и они не из лучших специалистов в своей области в мире, на земном шарике. Я видел людей, которые, наоборот, очень много времени уделяют саморазвитию и являются довольно-таки средними специалистами со средним достатком и никогда, собственно, возможно, не вырвутся. И наблюдая эту картину, очень четко для себя уяснил, что набор разных знаний не сильно-то и на что-то влияет. Это как с инвестициями. Нужно очень хорошо понимать, во что вы будете инвестировать. Только в отличие от денег, у вас здесь свое личное время. Нужно понимать, куда это время инвестировать так, чтобы выгорело, иначе, если нету идеи о том, как строить портфолио, то лучше в PlayStation играть. Все свободное время после работы, и выхлоп будет где-то такой же. Само собой...
Типа отдохнуть хотя бы, да?
Да, развеяться, и хотя это действительно будет лучше. Понятное дело, что есть люди, опять же, как и с инвестициями, есть люди, которые вложили все в одну компанию, в биткоин, да, в свое время вложили, когда биткоин 5 центов был за один биткоин, и стали миллионерами. Но, опять же, всегда нужно смотреть тех, кто не стал никогда миллионерами, так и здесь. Есть люди, которые всю жизнь учили один скилл, и эти люди стали известными став-инженерами, которые занимаются вот той одной технологией всю свою жизнь, никогда менять не хотят. Но это сопоставимо ровно вот с такими же инвестициями. Понятное дело, такие люди бывают, и это больше удача, чем все остальное. Само собой, им...
Это не правило.
Да, это не правило. И, понятное дело, люди всегда показывают пальцем и говорят, так вот же, им же столько выучить пришлось, они же столько работали над собой. Да, это все было, но было еще куча людей, которые точно так же вкладывали свою технологию, точно так же учили с утра до ночи, совершенствовались, и как бы ничего. Дальше мидла или синера за свою жизнь не продвинулись в принципе.
Вывод, не повторяйте слепо за идолами.
Да, не повторяйте слепо за идолами, и, в принципе, вот этот вопрос, во что мне инвестировать время, чтобы разбогатеть, в смысле получать дорогую зарплату, он вот ровно из той же серии, он спекулятивный. Ответа такого легкого не будет. И этот ответ имеет смысл, если вы на стадии джуниора. Конечно, потому что на джуниор никто не ожидает от вас решения простых задач. Никто от вас не ожидает решения сложных задач. Вам будет сложная задача разбита на подзадачи, и вы ее будете решать. Сложная задача — это что нужно делать. Когда человек, который умеет отвечать на вопрос, что нужно делать, дает ответ, есть уже другие люди, которые берут на вход, что нужно делать, и спрашивают, и дают ответ на вопрос, а как это сделать? Соответственно, эти люди, которые отвечают на вопросы, как это сделать, дают задачу другим людям, которые, зная, что нужно сделать, ну, например, создать еще один веб-сайт знакомств, сказали уже, как это сделать. На данном этапе всего рынка наиболее легче нанять какого-нибудь Spring девелопера, Java девелопера для бэкэнда и React для фронта. И, соответственно, они уже ответили, чем. Теперь, соответственно, остальные берут на вход вот это и делают. При этом все это может быть один и тот же человек на самом-то деле, но этот человек понимает, что нужно делать, понимает, как нужно делать, и может это сделать от начала и до конца.
Фрилансер.
В некотором плане да, но фрилансер это тот, который уже принимает на вход и что, и как. Потому что фрилансер ты нанимаешь, когда тебе нужно на реакте написать еще один сайт знакомств. А фрилансер находится в самом нижнем, на самом нижнем уровне вот этой цепочки пищевой. Если большую часть жизни вы работаете в аутсорс-компании, которая является набором инструментов, и у них своих продуктов нет, они делают чужие продукты, то вы, возможно, привыкли к тому, что предел мечтаний — это вырасти на тот уровень, когда вы все знаете вокруг своего инструмента, своей тулзы, и какую бы задачу вашей компании не поставили, вы ее выполните. Но это максимум, что можно достичь в аутсорсовой компании. Если вы уходите за пределы аутсорса и рассматриваете весь окружающий мир, глобус, как потенциал, то, понятное дело, вам нужно подниматься выше и задавать совершенно другие вопросы. А самообучаться ради самообучения — это такой себе вариант. Понятное дело, что нужно читать, нужно учить, но если мне задают вопрос «учить через не могу», что-то здесь не то. Потому что лень и вот это «не могу» — это природный инструмент, который говорит, что вы занимаетесь ненужной работой. У вас нет понимания, зачем оно вам нужно, оно вам неинтересно. Соответственно, скорее всего, и не надо. Но давайте теперь посмотрим такой пример. Вы или синьор и хотите оставаться всегда в струе, или вы джуниор и хотите выкроить время на обучение. Это два валидных кейса, и о нем мы, наверное, поговорим в следующий раз, потому что мы уже затянули этот выпуск. Давайте в следующий раз прям начнем с этого вопроса, детально распишем вот ответ на каждый из этих пяти пунктов. С первого по пятый. В каких случаях этот вопрос имеет место быть и ответы на него.
У меня вот пока есть промежуточный вывод такой, на котором мы и закончим, что если возникает вопрос через силу что-то учить, то, наверное, сначала надо понять, зачем это тебе надо. Неформально понять, вот, что вот мне это надо, потому что я хочу там заработать миллион. А понять детально вплоть до пути. Может, ты хочешь в казино его заработать на самом деле, а не вот так вот таким сложным путем. Ну или понять ответственность за свой выбор, что тебе придется преодолеть. А потом уже двигаться. Ну, чтобы не оказалось непреодолимых стен перед тобой, будь то технических или эмоциональных.
Да, да. Да. Ну, хорошо. Под конец. Под конец хоть что-то одно надо прикладное сказать, чтобы человек вот... чтобы человек пошел и посмотрел. Ну, давай уже с concurrency выберем. Concurrency, senior. Ну, наверняка нужно хорошо понимать. Пойдите, если вы не смотрели Шепелева, посмотрите по Java Memory Model. Это те аспекты, которые на базовом уровне точно однозначно senior должен понимать. Шепелев очень-очень неплохо рассказывает о concurrency, вообще Java Memory Model, если вы джавист. Но обо всем другом еще поговорим в следующий раз. Все, всем спасибо, все свободны, до новых встреч, я пошел лечиться, спать и еще пить горячий чай. Давайте, пока-пока.
Пока.